«Экспертная среда» на Питер-ФМ.
Мы продолжаем серию медицинских подкастов, которые касаются позвоночника, говорят об этом, рассказывают. И в этой связи в студии у меня появляется врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук и заведующий отделением хирургии позвоночника НИИ фтизиопульмонологии Денис Наумов. Здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы с вами сегодня договаривались такую тему поднять, как наиболее частые вопросы, которые возникают у пациента, вот они возникли, и, значит, он пошел по этому пути делать операцию, либо что-то, какие-то другие, может быть, вмешательства, невмешательства, советы получать. И вот до того самого момента, когда все, поднялся на ноги и пошел, как вы говорите, вертикализировался. Мне очень нравится это слово. Да? Давайте.
Вы знаете, Евгения, начну вот опять же в хронологической последовательности. Мне кажется, это наиболее удобно и оптимально, чтобы наши, опять же, радиослушатели могли для себя практические советы тоже извлечь из этого. В рубрике «Топ-10 самых частых вопросов, которые мне задают», наверное, действительно лидирующее место занимает вопрос о том, когда нужно рассматривать вариант хирургического вмешательства. То есть, когда нету альтернативных вариантов, и какой все-таки сигнал организма, в том числе, подсказывает пациенту, что операция требуется. Начну с того, что, несомненно, первым этапом лечения заболеваний позвоночника, подавляющего большинства заболеваний, мы не говорим сейчас о повреждениях позвоночника, при которых проведение хирургического вмешательства, по сути, является безотлагательной процедурой. Остеохондроз, да, мы все чаще и чаще слышим этот термин, грыжа межпозвонкового диска, деформация позвоночника. Вот в этой ситуации консервативная терапия имеет эффективность, и считается, что точка отсчета, когда хирург и сам пациент должны рассматривать вариант проведения операции, это 2 месяца. Вот если в течение 2 месяцев эффекта от консервативной терапии не удается достигнуть, либо эффект неполноценный, пациент остается неудовлетворен, снижается его качество жизни, сохраняется болевой синдром, вот если в течение этого времени проблема не устраняется, следует рассмотреть вариант хирургической помощи. Несомненно, опять же, мы не говорим о тех ситуациях, когда болевой синдром или неврологическая проблема, то есть слабость в конечности, развивается остро. В этой ситуации операция показана по неотложным показаниям, и тянуть абсолютно некуда. Если болевой синдром возник, он не купируется приемом анальгетиков, в том числе препаратов комплексного действия, то в этой ситуации, несомненно, проведение операции показано в кратчайшие сроки. Если же речь идет о боли, которую человек испытывает на протяжении длительного времени, а это наиболее частая ситуация, с которой наши пациенты обращаются, то здесь 2 месяца правильно подобранной терапии является, опять же, вот повторюсь, той точкой отсчета, после которой нужно рассматривать вариант операции. Если двигаться дальше, то, опять же, в продолжении тех вопросов, которые крайне часто слышу, это вопрос о том, каковы риски осложнений хирургических вмешательств на позвоночнике. Опять же, этот термин и это понятие об осложнениях в хирургии позвоночника, оно достаточно обширное. В целом, я всегда говорю своим пациентам о том, что осложнения бывают наиболее часто 3 вида. Это осложнения, связанные непосредственно с заболеванием, когда та самая длительная терапевтическая пауза, более 2 месяцев, которая часто насчитывает несколько лет, она вносит уже свои коррективы в тактику лечения. То есть, когда технология, которая могла бы быть выполнена на ранних стадиях заболевания, из минимально инвазивного доступа и позволила бы пациенту быстро восстановиться, уже неприменима, требуется большая операция реконструктивного характера, то здесь, конечно, и процент осложнений по мере увеличения объема операции тоже в ряде ситуаций возрастает. Вторая группа осложнений – это те осложнения, которые связаны непосредственно с пациентом. И в этой ситуации тоже есть некие очерченные границы, в рамках которых этот риск повышается. Это пациенты, страдающие сахарным диабетом, избыточной массой тела, это никотиновая зависимость. Показано сейчас в больших исследованиях, многоцентровых исследованиях, что никотин снижает плотность костной ткани. Соответственно, процесс формирования костного блока – то есть сращение позвонков в физиологически выгодном и правильном положении посредством проведения операции, оно может замедляться. И, соответственно, те металлоконструкции, которые имплантируются в организм человека под действием данного вещества, так скажем, они могут формироваться и протекать не так, как это должно быть. И третья группа осложнений – это те осложнения, которые могут быть связаны непосредственно с проведением хирургического вмешательства, да, то есть это те осложнения, которые могут возникнуть интероперационно. В этой ситуации, несомненно, это нельзя упускать из виду, но опять же повторюсь, что на сегодняшнем этапе развития вертебрологии в целом существует достаточно большое количество вспомогательного оборудования, высокотехнологичного оборудования, которое позволяет минимизировать риски ошибки. Но от этого нельзя, опять же, отказаться, и даже при самой распространенной операции, которая во всем мире выполняется на позвоночнике, а эта операция, как мы уже в предыдущем подкасте говорили, называется микрохирургическое удаление грыжи межпозвонкового диска, процент интероперационных осложнений достигает 3%. Много или мало? На самом деле, на мой взгляд, много. Даже 3 человека из 100, когда столкнутся с какой-то проблемой, а может быть с проблемой, которая внесет коррективы в послеоперационный период, это все-таки 3 человека. Опять же, наверное, медицина – это та самая область, в которой за рамками процентов и, так скажем, чисел скрываются реальные личности, реальные судьбы людей. Поэтому даже 3%, на мой взгляд, повторюсь, это много.
Но также можно сказать о следующем. Никто никогда не просчитывает риски, что будет, если ничего не делать.
Именно. И, кстати, здесь надо сказать, что сейчас, опять же, мы можем просчитать эти риски. Я вот хотел об этом сказать, что часто именно комплексное обследование, магнитно-резонансная томография, электронейромиография – это такой тоже метод диагностики, который позволяет оценить проводимость нервных тканей, может позволить врачу спрогнозировать течение этого заболевания. Более того, есть прогностические шкалы, то есть шкалы, которыми мы пользуемся, когда сталкиваемся с пациентами, например, которые страдают онкологическими заболеваниями. И это тоже очень важный вопрос в нашей клинической практике. Вот в своей клинической практике я нередко сталкиваюсь с пациентами, которые проходят лечение по поводу новообразований, локализации других непозвоночных, а в позвоночнике вторично выявляются некие зоны поражения, которые тоже требуют хирургического вмешательства. И вот с помощью современных шкал и тактических классификаций мы можем в первую очередь определить наиболее оптимальный метод хирургического лечения. Понятно, что пациенту, у которого существует достаточно серьезное, например, онкологическое заболевание, необходимо выбирать наиболее щадящий метод хирургической помощи с позиции позвоночника. Щадящий в каком смысле? Что этот метод с минимальными травматическими воздействиями на организм человека, на его иммунную систему, позволит добиться желаемого результата. И вот как раз-таки просчитать можно, поэтому это тоже. Вот.
С какими еще вопросами к вам обращаются?
Также нередко обращаются с вопросами родители их детей. Опять же, в моей практике я сталкиваюсь и с пациентами детского возраста. Как будет развиваться ребенок после операции? Это тоже достаточно важный вопрос. И здесь следует отметить, что как раз-таки у детей сейчас подходы тоже кардинально изменились. Если раньше... А у детей, опять же, скажу, что наиболее частые проблемы, которые встречаются, это различные варианты врожденных особенности формирования позвоночника, назовем их так, чаще всего это деформации, это могут быть сколиотические деформации. Вот здесь как раз-таки проведение операции на сегодняшний день возможно в раннем возрасте. По сути, в первые годы жизни ребенка, когда решение проблемы, устранение особенностей этого развития, патологической особенности развития, да, некого порока развития позвоночника, позволяет в будущем абсолютно обеспечить физиологическое рост и развитие ребенка. Он не будет никаким образом ограничен в своей подвижности, активности и в целом будет абсолютно такой же, как и его сверстники.
А вот дети, они же действительно, в отличие от взрослых, растут, как вы правильно заметили, тоже в одном из подкастов. И это значит, что им операцию чаще откладывают какую-то нужную или, наоборот, проводят, но с учетом, что потом будет повтор или дополнение какое-то, я не знаю, как правильно назвать, но смысл в этом.
Есть термин «этапная операция». И вот как раз-таки у детей, когда операция требуется в раннем возрасте, в первые 5-6 лет жизни ребенка, а чаще всего в этом это время, например, требуются операции в области грудного отдела позвоночника и реберного каркаса, когда развивается легочная ткань, а рост легочной ткани, рост альвеол заканчивается как не парадоксально к 6 годам. И вот если ребенка в эти годы, в первые годы 6 лет жизни ребенка не прооперировать, то решение проблемы в более позднем периоде может, к сожалению, не решить проблемы неполноценного, например, функционального развития легочной ткани. Поэтому вот у этих детей, да, мы говорим о необходимости этапных операций. Это учитывается при поведении первичных вмешательств. И опять же здесь подчеркну, что, на мой взгляд, следует отдавать предпочтение при выборе места, да, где будет проводиться операция, все-таки той преемственности, которая может быть обеспечена в учреждении. Вот я уже сказал в предыдущем подкасте, что у нас есть возможность оказывать медицинскую помощь детям, взрослым, реабилитационная помощь, восстановительное лечение. И вот, на мой взгляд, это самый правильный подход.
Что еще спрашивают люди?
Нередко, кстати, тоже, что это немаловажно, и мы говорили о том, что в предыдущем подкасте, что одним из тенденций последних десятилетий в области хирургии позвоночника является сохранение мобильности. Пациенты спрашивают, не будет ли страдать их именно двигательная возможность, я имею в виду мобильность позвоночника. Опять же, так анатомия устроена, что движения в позвоночнике преимущественно осуществляются в верхней шейном отделе, это первый и второй шейные позвонки, и в нижней поясничной отделе. Это 4-й, 5-й поясничные позвонки и крестец. Вот именно эти сегменты позвоночника, на них ложится наибольшая нагрузка с одной стороны, с другой стороны они дарят нам наибольшее количество свободных движений, то есть наибольшей мобильности. И здесь действительно выполнение наиболее оптимальных методов в зависимости от возраста пациента, от стадии его заболевания, от характера патологии, позволяет добиться наибольшей и максимальной сохранности, да, и сохранения подвижности этих сегментов. Вот это тоже важный вопрос, который тоже часто слышу на своих, в том числе, консультативных приемах.
Вот мы сейчас поговорили об операциях или о каком-то лечении, которое, ну, скажем так, наиболее часто встречается. Но бывают же и уникальные случаи. К вам приходит какой-нибудь человек, который, ну, просто не знает действительно, что делать, и вы тоже понимаете, что это, ну, так немножко особняком стоит вся эта история, и в комплексе, видимо, там в организме что-то такое происходит. Вот можно об этом поговорить немного? Об уникальных операциях, об уникальных случаях?
Да, вы знаете, Евгения, на самом деле мы говорили о том, что каждая операция уникальна, она уникальна по-своему, но действительно есть такие заболевания, состояния со стороны позвоночника, которые действительно являются, ну, неким вызовом и для хирургов, когда требуются многочасовые операции. Вот если говорить, опять же, да, какая самая в моей клинической практике была самая длительная операция, вот я думаю, что порядка 9 часов я оперировал.
Это подряд?
Да, без перерыва.
Как вы это вообще можете делать? То есть вы 9 часов подряд? Нет, я понимаю, что у вас есть ассистенты, я понимаю, что вы можете, наверное, на полсекунды вдохнуть, но это все равно, это же когда там происходит какой-то процесс или что-то, но это же как это возможно? Я вообще не понимаю.
Вы знаете, как
это же постоянное внимание.
Как и в любом деле, здесь многое уходит на второй план. Вот также физическое состояние нашего организма, организма оперирующего хирурга, оно именно в процессе выполнения вмешательства, операции, оно действительно уходит на второй план. Мы зачастую забываем вообще о том, что многочасовые операции, мы стоим на ногах, это не является чем-то таким страшным для нас. Осознание приходит после, когда ты без всяких сил выходишь из операционной, и уже тогда понимаешь, что действительно огромная физическая нагрузка была осуществлена. Вот поэтому 9 часов, да, я помню этот случай. Он был,
что это было?
Он был несколько лет назад. Это была операция на шейном отделе позвоночника. Тоже достаточно такой интересный случай. И поверьте, я сегодня не подгадывал. У меня утром был несколько операций утром, а во второй половине дня я осуществлял консультативный прием. И вот как раз тот самый пациент из другого города России сегодня приезжал ко мне на прием контрольный, на осмотр.
Вот именно этот.
Да, именно этот мужчина, которого мы оперировали 9 часов. Это был случай, когда мы, по сути, выполнили замену 4 позвонков в шейном отделе позвоночника полностью. Тоже этот пациент перенес 3 операции до того, как попал в нашу клинику. И, к сожалению, с каждой новой операцией в силу различных обстоятельств у него развивалось все более тяжелое и тяжелое состояние. И вот к нам он уже попал с проблемой, при которой никакого другого варианта, кроме как проведения огромной операции в течение такого длительного времени, у нас не оставалось. Ну вот сегодня я его был рад видеть на своих ногах с полным объемом движений в руках, с радостью и с улыбкой на лице. Он был со своей супругой. Правда, вот такие случаи запоминаются.
Потрясающе.
Наверное, если говорить еще про какие-то уникальные операции, опять же, могу сказать, что вот я рад тем, что я работаю в учреждении, в котором есть достаточно большое количество направлений. У нас, по сути, многопрофильная клиника, федеральная клиника. У нас есть специалисты, которые оперируют легкие органы забрюшинного пространства, брюшной полости, кости, позвоночник. И вот, наверное, одна тоже из запоминающихся операций. Мы оперировали девушку 16 лет с деформацией позвоночника, которая локализовалась в грудном и в поясничном отделе. Это было уже около 8 месяцев назад, это было в конце прошлого года, и мы как раз-таки осуществляли установку динамической системы, которая позволяет растущему организму, организму ребенка расти, ограниченности в движениях практически не наблюдается у таких пациентов, и при этом можно добиться коррекции деформации. Эту операцию мы выполнили в команде с нашими эндовидеохирургами и установили эту металлоконструкцию через 5 небольших проколов. Вот это тоже такая запоминающаяся история. В принципе, можно сказать, что такой первый опыт не только в нашем городе, но, думаю, что в стране был, когда эта конструкция была установлена полностью эндовидеохирургически, как в грудном, так и в поясничном отделе. Такие случаи бывают.
Мне кажется, иногда какие-то уникальные пациенты и уникальные ситуации требуют действительно уникального прорыва, и тут и происходит, видимо, открытие. Да? Но помимо того, что люди сознательно тоже там готовят определенные вещи, но все равно ведь пока не попробуешь, не поймешь.
Вы знаете, это, наверное, как некий вызов, когда такой пациент обращается, и всегда есть возможность выбора, ну, того варианта лечения, которое казалось бы удобнее как для пациента, так и для хирурга. Когда вот существует технология, опять же, мы говорили о том, что необходимо следовать принципам доказательной медицины, и мы повсеместно эти принципы стараемся использовать. Но когда ты понимаешь, что сейчас есть технология, которая может обеспечить лучший результат в отдаленной перспективе, и несмотря на то, что эта технология может требовать больших физических усилий, умственных вложений, планирования этой операции, более тяжелого послеоперационного периода, здесь, конечно, собираем всю волю в кулак, если можно так выразиться в хорошем смысле этого слова, и решаемся на проведение этих операций. Вот, поэтому такие случаи действительно бывают. Также уникальные операции действительно в нашей практике появляются тогда, когда мы работаем на неком стыке специальностей. Вот опять же такой интересный случай, просто сейчас он пришел в голову. Это девушка 23 лет из одной из южных республик нашей страны. Мы ее относительно недавно оперировали. И проблема у нее развилась в период беременности. У нее развилось нарушение функций тазовых органов, слабость в конечностях. Ее начали обследовать. Она была на 8 месяце беременности. И оказалось, что ее крестец поражен огромной опухолью, которая, по сути, занимала весь объем крестца. И вот в таких ситуациях, конечно, удалось на месте, в регионе ее проживания, врачам-акушерам решить проблему и родоразрешить ее. Ребенок остался и родился абсолютно здоровым. И уже следующим этапом она приехала к нам, чтобы решить проблему огромного образования, которое разрушило весь ее крестец. И в этой ситуации, с одной стороны, мы должны соблюдать онкологические принципы, да, необходимо удалить это образование полностью, целиком, а органы малого таза и вообще в целом эта локализация, она является одной из самых труднодоступных именно по той причине, что там огромное количество магистральных сосудов. Это подвздошные вены, артерии, которые как такая сеть, клубок, окутывают все костные структуры. Ну вот здесь тоже был такой запоминающий случай. Мы оперировали чуть меньше, не 9 часов, порядка 6,5 часов. И тоже была большая бригада хирургов, сосудистый хирург, абдоминальный хирург и непосредственно наша команда вертебрологов, которая сделала свой этап. То есть, опять же, операция заключалась не только в том, чтобы удалить это образование. Была основная задача сохранить возможность этой девушки к тому, чтобы двигаться. А здесь очень важно, что нервные окончания, к сожалению, при таких ситуациях настолько интимно, близко срастаются с опухолевыми тканями, что вот как раз-таки этап отделения этих нервных окончаний, корешков спинного мозга от самого объемного образования является вот тем самым камнем преткновения, когда, с одной стороны, поспешить нельзя, потому что если мы поспешим, мы можем потерять возможность правильной работы нервов. И, опять же, медлить нельзя, потому что эти операции действительно и так достаточно продолжительны. Более того, костная ткань, она достаточно обильно кровоснабжается, и операции на костях тоже требуют достаточно быстрой работы, чтобы минимизировать объем кровотечения интероперационного. Поэтому вот такая операция тоже удалось удалить, по сути, весь крестец, восстановить его целостность, костей таза, креста, позвоночника. И девушка уехала от нас на своих ногах. Вот такой случай тоже был.
Потрясающе. Это, правда, вот опять-таки я это слушаю и понимаю, что это тончайшая работа. Это как, я не знаю, это как паутину сплести. Наверное, даже еще сложнее вот внутри человеческого организма сделать улучшение так тонко. И, конечно, люди очень рады. Причем я вас слушаю, и я понимаю, что ваши пациенты, они даже не понимают, какое чудо вы творите. То есть не понимают и все. Потому что ведь медицина, ну, все-таки в нашем понимании, это уже такая область, где технологии, еще что-то. И вот вы сейчас рассказали, я просто как человек творческий представила всю эту картинку, количество врачей. Кстати, сколько обычно принимает в операции человек?
В среднем, если мы говорим о, так
обычный
скажем,
случай, более-менее
да,
такой стандартный.
В стандартных случаях это два хирурга, хирург-ассистент. В результате этого количества врачей достигается наилучший результат, так скажем, в кратчайшие сроки. Каждый из этих специалистов выполняет свою функцию, да, ассистент обеспечивает визуализацию для хирурга, а оперирующий хирург непосредственно выполняет само вмешательство. И бывают случаи, когда в операционной бригаде, да, участвует порядка 5 хирургов. Вот, собственно, как те случаи, о которых мы сейчас поговорили.
Сложные
как раз.
Случаи,
да,
действительно
да.
Уникальные. Вы, когда пришли, то сказали, что сегодня утром у вас тоже было пара операций, так это прозвучало, причем так стандартно. То есть я поняла, что это действительно такая работа. Честно говоря, это за гранью моего понимания, потому что я не понимаю, как. Я понимаю, как вести эфир, что тут особенно-то. Но я не понимаю, как вы это делаете. И это же, с одной стороны, технология, это технично должно быть, и это творчество. Вот все, что вы рассказываете, это творчество.
Вы знаете, тут действительно творчество в хорошем смысле, потому что вот та хирургическая школа, да, и у каждого из нас есть свои учителя, и, несомненно, у меня есть учителя, которые привели меня в эту специальность, открыли мне эту дверь, так сказать, и помогают мне до сегодняшнего дня, находятся, пускай не рядом, но я знаю, где они, я могу обратиться к ним за помощью, позвонить, спросить совета. Но в целом, да, творчество здесь тоже играет огромное значение, и многие, даже мои коллеги, с которыми мне приходится общаться, говорят о том, что хирургия — это некое ремесло. Вот, вы знаете, я бы, наверное, не был так категоричен. Я все-таки считаю, что хирургия, наверное, это вот та самая, опять же, граница и смежная специальность между искусством и ремеслом, когда с помощью своих, по сути, технических навыков, работы рук, мы подключаем наши знания, голову, те годы обучения, которые мы проходим в университете, затем там ординатура, аспирантура. И вот то искусство, да, которое как раз о котором вы сказали, оно тоже играет очень важную роль. Потому что бывает, что какие-то решения, особенно в таких сложных случаях, они приходят отнюдь не из каких-то стандартных шаблонных ситуаций. Вот поэтому.
Тем более решение нужно принимать быстро во время операции. Понятно, что примерно все понятно, но также внутри происходит что-то, и нужно тут же немедленно это решение принять. Мне почему-то, если говорить о сравнительном еще анализе, мне кажется, здесь близко к профессии путешественника, географам, которые открывали земли. Вот им нужно было пройти. С одной стороны, они должны были довольствоваться всеми картами, приборами, все, что там у них есть. С другой стороны, они должны были включить что-то, нечто такое, что, наверное, отличает вас от всех остальных, вот лично вас. Потому что это качество человеческое какое-то, оно необходимо.
Ну, без сочувствия, без сопричастности, без сопереживания каждой конкретной ситуации, я считаю, что врач не может работать, и в целом абстрагироваться невозможно. И если вы зададите мне вопрос, думаю ли я о своих пациентах, когда выхожу
Думаете
за пределы
ли вы?
Клиники, да, я постоянно думаю. Конечно, это невозможно. И понятно, что даже когда находишься в отпуске, ну вот мне нужно однозначно не меньше там 4-5 дней, чтобы вообще понять, что я в этом отпуске нахожусь. Поэтому да, это, наверное, даже не работа для меня. Я честно вам скажу, что в целом мне кажется, что это некий, ну, некое призвание. Пускай это не пафосно позвучит.
Это вот. Призвание, да.
Также, на самом деле, я вспомнил еще об одном достаточно частном вопросе, который я слышу, когда
Какой?
Провожу консультативный прием. Доктора, как быстро вы сможете взять меня на операцию? Если пациент все-таки понимает, что ему операция нужна, да?
Сейчас.
Да, да.
Люди уже так устроены, правда?
Этот вопрос тоже очень часто удается услышать и приходится слышать. Опять же, повторюсь, мы говорили об этом в предыдущем нашем подкасте, что в среднем период ожидания, да, это он включает в себя подготовку пациента, когда он сдает необходимый перечень анализов, он колеблется в пределах 1-2 месяцев до операции. Это когда мы говорим о плановых ситуациях. Если эта ситуация неотложная, она требует помощи здесь и сейчас, конечно, существует достаточно широко развитая сеть многопрофильных стационаров, в том числе в нашем городе, которые могут оказывать эту помощь сегодня, здесь, в любое время дня и ночи, что называется. Поэтому такой вопрос тоже часто приходится слышать.
Спасибо вам большое. У нас в студии сегодня был врач-травматолог, ортопед, кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургии позвоночника НИИ фтизиопульмонологии Денис Наумов.
Благодарю вас, Евгения. Благодарю, уважаемые радиослушатели.
Было очень интересно.
Экспертная среда на Питер-ФМ.